Сегодня хочу поговорить на одну тему. Есть некое послание в моем сердце. И я для начала прочитаю второе послание Тимофею, вторая глава. Хочу вместе с вами разобраться в нескольких вопросах, очень важных, на мой взгляд. Вторая глава второго послания Тимофею, вы уже читали множество раз это место Писания. Из 19 стиха написано: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным, владыке, годным на всякое доброе дело». Аллилуйя! Здесь масса ключевых слов, о которых бы хотелось поговорить. Наверное, о всех мы не можем поговорить. Но мне кажется, это очень важное место Писания. Не только об этом, но мы коснемся этого места Писания. Я последние дни читал и исследовал три главы, рассуждал на эту тему. Я читал три главы из Библии. Это таких, знаете, таких каких-то особенных майти, таких могущественных событий, которые происходили в этих трех главах. Это третья книга царств, 17, 18 и 19 глава. И там речь идет об одном очень интересном человеке, очень радикальном человеке. Я не буду исследовать всю историю, которая нам написана. Это история Илии. Кто слышал о пророке Илии? Вы знаете, есть чему поучиться. И особенно эти три главы, когда в Израиле не было дождя, был голод. 3,5 года Господь проговорил через пророка Илию. И он сказал: будет так и так, и будет вот так. И там очень драматично развиваются события. Илия, пророк, почти 3,5 года провел у потока Харафа, где не было еды, не было ничего, была просто вода, и вороны, или вороны, вороны кормили его, они приносили хлеб и приносили мясо, и он пил из источника. И я никогда не думал раньше, что он так долго там сидел, но вместе с тем временем, которое он провел у женщины, которая также не имела ничего, а всего лишь пригоршню муки и там немножечко масла, все это время в каком-то таком ожидании, знаете, в таком, может быть, даже сложно так жить, но он прожил где-то 3,5 года. Потом он встретился с Ахавом, помните, и с Изавелью он встретился, и Бог даровал великую победу народу Израиля. И там такие очень драматичные события, помните, этот жертвенник, и как Господний огонь с неба сошел и пожрал жертву, и жертвенник, и воду, и так далее. В общем-то, была великая победа. Но, рассуждая об этом, есть много всего, что можно взять из этой книги. Но, читая и рассуждая об этом, я еще больше пришел к убеждению. Не знаю, сколько для вас это актуальный вопрос, кто-то скажет, но это пасторский вопрос. Я не думаю. Но у меня было устойчивое чувство, и даже не чувство, у меня было устойчивое убеждение в том, что Бог использовал этого пророка. Я Америку не открыл. Вы сами знаете, о чем я говорю. Бог использовал этого пророка. И знаете, там невозможно было все подстроить. Там не было просто такое лайт-харизматическое движение. Там было такое, что не было такого, что ты просто создаешь какую-то видимость активности христианской. Аллилуйя, все нормально. Там было так, что шаг влево, шаг вправо. И всадник без головы, или путник без головы, знаете, все серьезно. Помните, по-моему, 18 или 19 глава, когда Бог сказал ему: все, бросай все, я решил дать землю, я решил дать на эту землю дождь. И он идет в Израиль, он идет искать пророка Ахава, потому что он виноват, потому что Небо закрылось по слову Илии, и он не знал об этом, но все эти 3,5 года его искали. Он не знал, что его искали. Может быть, он бы боялся, но ему странно было бояться, он просто не знал. Он то там прятался у женщины этой, его кормили на казенных харчах, извините. То он под Господом, там под Богом находился у этого потока. И здесь он возвращается по слову Господню. Почему он был у потока? Потому что Бог ему сказал. Почему он был, пошел к этой женщине? Потому что Бог ему сказал. Потому что Бог сказал, перед тем, как ты к ней придешь, я уже с ней поговорил. Я ей сказал кормить тебя. И я сказал воронам тебя кормить. И они 3 года кормят его мясом. Ни в одном любой ресторан бы, наверное, не захотел это делать. Но это было так. И вот он возвращается. Я почему говорю, что это было серьезно? Один из придворных Ахава, Авдий, был праведный человек. Не знаю, как он смог поладить с Ахавом. Но вы знаете, когда Изавель, жена Ахава, уничтожала всех, убивала всех пророков Господних, то этот человек, богобоязненный человек, он скрыл 100 божьих пророков, 100 божьих людей, 50 и 50, он скрыл их, не просто скрыл, закопал, он их кормил где-то в пещере и так далее. Он верил в живого Бога, а не Ваала. И здесь возвращается Илия, и знаете, кого он встречает? Он встречает Авдия. И он просто ему говорит, я просто говорю, что было все серьезно. И он говорит ему, пойди к Ахаву и скажи, Илия вернулся. Ну, я своими словами. И он говорит, ты что, с ума сошел? Неужели ты меня не уважаешь? Или в смысле, неужели ты хочешь моей смерти? Потому что, когда тебя не было 3,5 года, и была засуха, Бог послал это на нашу землю, по твоему слову, тогда Ахав, как он говорит, все близлежащие государства написали бумагу о том, что Илии у них нет. Они дали подписку. Сказали, у нас его нет. Я не знаю, что там была война, была бы конфликт там, и так далее. И он говорит, и ты теперь хочешь, чтобы я пошел и сказал Ахаву, Ахав, Илия пришел. И он говорит, как только я скажу, пришел Илия, меня сразу не станет. Он говорит, не переживай, Авдий, я таки приду к Ахаву, потому что его не было. И Авдий боялся, что Илия не появится к царю Ахаву. И вы знаете, все эти события. Но скажу вам честно, когда я читал эти места Писания, эти главы, и когда мы читаем Библию, у нас все более и более устойчивое такое ощущение или убеждение внутреннее строится о том, что Бог использовал Илию. В хорошем смысле этого слова. Бог был с ним, Бог был за ним, Бог был впереди него. И это не было просто, аллилуйя, давайте что-нибудь произведем. Ты не можешь просто произвести на свет пророчество и сказать, 3,5 года не будет дождя по всей земле и так далее. А, кстати, вы не знаете, куда шел Авдий и Ахав? Они разделились в поисках травы. Он сказал, если вы читаете, он сказал, пойдем, поищем, может быть, еще где-то есть вода, есть трава, наш скот весь умрет, у нас не останется вообще скота. И он и шел в поисках. Это все серьезно? И здесь снова на арене появляется человек Божий. И вы знаете, опять же, я говорю сегодня о том, что, может быть, это мой пасторский вопрос, не знаю. Но мне кажется, это не пасторский вопрос. В смысле, не только для пасторов. Это христианский вопрос. Это вопрос каждого верующего. Потому что о чем вопрос? Вопрос о том, заинтересован ли я, хочу ли я, чтобы Бог меня использовал. Ну, в хорошем смысле этого слова. Хочу ли я просто, чтобы создавать некое движение воздуха или некую активность. Это немного другая история. И, вы знаете, я не думаю, что, скажем, кто-то скажет, и это аргумент, кто-то скажет, ок, пастор, понимаешь, Ветхий Завет, он такой драматичный, так, в Новом Завете не все так. Да, может быть, не так, как с Ильей, не надо вдохновлять народ зарезать 400 пророков Вааловых. Конечно, не надо. Правда же? Но победа над грехом тоже нужна, победа над дьяволом тоже нужна. Победы Господа тоже нужны, правда же, да? И знаете, почему я думаю, что это не только пасторский какой-то служительский вопрос? Потому что Новый Завет, это завет не какого-то священства, каких-то отдельно избранных, взятых, помазанных единиц людей. Потому что в то время на Илии был Дух Господень. Но так как на Илии был Дух Господень, на многих людях не был Дух Господень, правда же? Но чем мы отличаемся от Ветхого Завета? В том, что Павел пишет, вернее, Петр в своем послании, он говорит, друзья, кто мы есть? Он говорит, мы есть царственное священство. Народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Может быть, было так, но в последнем пробуждении, я думаю, в последнем движении перед возвращением Иисуса Христа не будет так. И это не мое мнение только лишь о том, что Бог заинтересован не просто в звездах, каких-то, он заинтересован в своем теле. Христианское сообщество, рожденные свыше люди, это и есть сообщество священства, это есть сообщество священников, друзья, если хотите. Мы, и вы, и я, и ты, мы есть царственное священство. И наше священство не заключается лишь только в том, чтобы мы пели хорошую музыку и поднимали руки. С этим все нормально. Это путь, как мы приходим во святое святых. Но священство предполагает служение. И упаси Господь, если кто-то подумает, что ок, пастор решил меня сегодня промотивировать, чтобы я что-то начал делать в этой поместной церкви. Речь вообще не об этом. Я говорю в общем, что священство призвано служить. Царственное священство, народ, взятый в удел. Вот я думаю, что все вы, сидящие здесь вместе со мной, во-первых, вы, а потом я. Ты скажешь, нет, во-первых, ты, а потом мы. Хорошо, пусть будет так. Или давайте все вместе. Все мы, весь народ, спасенный, рожденный свыше и взятый Иисусом из мира, мы взяты в удел, в смысле, мы отделены, это как народ Израиля, в Ветхом Завете он был взят в удел, там было много всех вокруг, там было много язычников, они были особенными, и они особенные почему? Сейчас, потому что Бог сказал, это мой народ, это мой город, это моя земля, независимо от того, какие существуют мнения по этому поводу. Сегодня каждый верующий, каждый спасенный, каждый рожденный свыше, он является частью Божьего священства. Или мы входим в царство священников. Да, конечно, я не хочу завести вас в заблуждение. Все правильно, все сходится. Есть апостолы, пророки, евангелисты, пасторы, есть структура в теле Иисуса Христа, и тело Иисуса Христа – это не одна поместная церковь, правда же, да? Но также мы понимаем, что мой палец не функционирует, потому что он где-то абстрактно соединяется с телом. Я сам не знаю, где и как он соединяется с телом, но просто он живой. Вы знаете, мой палец или мой нос – видите, у меня есть нос – или мое ухо, или моя нога, она присоединена в теле в каком-то конкретном месте. Я не буду развивать эту тему. Это точка соединения, это место, где есть циркуляция жизни, крови, там, кислород и все такое. Если этого места не будет, палец умрет. Тело не умрет, палец умрет. Но это другая история. Но я хочу сказать вам, друзья, сегодня я хочу вас обрадовать. Я не знаю, вопрос для вас интересен или нет, но я просто делюсь тем, что есть в моем сердце. Это довольно интересный вопрос, это очень важный вопрос, что мы все в теле Иисуса Христа являемся царством священником. И вы знаете, мне кажется, что царство священников, пророков, божьих людей, рожденных свыше, имеющих определенное предназначение в своей жизни, они, скажу так, абстрактно, они должны быть заинтересованы в том, чтобы не просто называться, но и быть. можешь сказать своему соседу, и быть. Мы хотим не только называться, но и быть так же. Знаете, в чем вопрос, который я хочу поднять сегодня? Бог использовал Илью. Бог использовал Моисея. В Ветхом Завете многих людей использовал Давида. Почему мы это знаем? Мы это читаем, мы видим это, мы видим по делам, мы видим по результатам. Бог также использовал людей, Бог также использовал людей в Новом Завете. Это апостолы, это лидеры церквей, это просто верующие, которые несли Евангелие, благодаря которому мы сегодня с вами читаем эту Библию. Вы знаете, слава Богу за них. Мы получили это. Они заплатили великую цену. Колоссальную цену, но это и также и мой вопрос сегодня. Я не знаю, вам интересен этот вопрос, но это и также мой вопрос. Я говорю, Господи, если я являюсь частью Твоего священства, я принадлежу к Твоему народу. Я бы не хотел просто называться, я хотел, чтобы Бог меня использовал. Здесь вопрос хороший. Что я делаю? Или что Бог делает через меня. Это, мне кажется, что Бог может использовать каждого верующего. И Бог заинтересован использовать каждого верующего. У Бога есть место, время, и не обязательно быть всем пасторами, или пророками, или мощными евангелистами. Бог заинтересован являть свою славу через тебя и меня на любом месте, где бы мы ни находились, потому что мы есть священство, и мы есть Божий народ, который призван к чему? Чтобы возвещать совершенство призвавшего из тьмы в чудный свой свет. Дела Божьи. У нас много проблем, всяких вопросов жизненных и так далее. Но здесь апостол Павел пишет Тимофею во втором послании, второй главе, и он говорит, твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. В нашем случае такой некий вступительный текст, но следующее, 20-21, это остальные стихи. А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. У меня вопрос, как вы думаете, церковь, друзья, сосуды это кто? Это что? Ну, конечно, вы думаете, многие думают, если ты с микрофоном, ты сосуд. Дай Бог, чтобы не сосуд. Сосуды это кто в большом доме? Я-то понимаю, что дом это Божье царство, это церковь нашего Господа Иисуса Христа. Сосуды это кто? Ну, например, в моем доме есть сосуды разные. Вилки, тарелки, ложки, для разного использования и так далее. Знаете, для чего они мне нужны? Они мне нужны для жизни. Я их использую для определенной цели. И ключевое слово здесь в этом стихе, одно из ключевых слов, слово «употребление». Мне кажется, что каждый человек, каждый верующий, он может быть сосудом в руках Господних, который Господь может употреблять. Так или иначе. Я вчера с Мишей, мы были в одной семье, неважно в какой. Они не из нашей церкви, они тоже 100 лет в вере. И без каких-то превозношений, знаете, они не занимают пасторское служение, апостольское. Они не ведут церковь. Но я сидел у них, мы зажгли шабатные свечи, кушали, общались, просто разговаривали о том, о сём. И они просто рассказывали о своей жизни, о чудесах, которые Бог делает в них, в их жизни, в их семье, через них, о удивительных чудесах, которые Бог делает. И знаете, у меня было такое устойчивое внутри убеждение. Я не говорю, что все, что кроме этого трагедия, нет. Но у меня было такое убеждение. Я сидел за столом, и я думал, вау, по-моему, Бог использует этих людей. Я не буду рассказывать все, вся слава Богу. Я сам многое услышал о них впервые. Вот. Я знал их много лет, Но я не знаком был с ними, они сказали вчера, наконец-то Рудой пришел к нам домой. Мы давно собирались встретиться, потому что заочно мы знакомы с 90-х. Вот. И я подумал, вау, это люди, которых использует Господь в определенной сфере, для своей славы, в определенном контексте. Они делают одну определенную важную работу, которая есть для каждого от Бога. Я здесь написано, что в большом доме, в церкви Иисуса Христа есть не только золотые, серебряные, деревянные, глиняные сосуды. И употребление может быть разное. Золотой сосуд, он золотой, потому что он создан золотым, правда же? Он создан из золота, и это не делает его более значимым, просто он сделан из такого материала. Знаете, мы, так смешно прозвучит, конечно, мы не меняем нашу, ну ладно, не буду, мы не переходим из одного состояния в другое. Например, я не хочу быть глиняным сосудом, я хочу быть золотым сосудом. Но если я создан быть глиняным сосудом, моя задача не стать золотым сосудом. Я есть тот, кто я есть, у меня есть предназначение в моей жизни. Но цель заключается в том, чтобы быть в употреблении. И здесь апостол Павел пишет Тимофею: «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Вы знаете, в чем секрет? Я молился, Господи, я все еще хочу быть благопотребным или нужным Богу. Вы здесь, друзья? В некотором смысле у нас есть предназначение, в некотором смысле это зависит от нас. И в вашем доме есть сосуды, которые вы используете. И после того, как вы их использовали, вы их моете, очищаете от грязи, от всяких вещей, которые плохо пахнут, которые не будем вдаваться в подробности. Для чего? Для того, чтобы завтра они были использованы так же. Знаете, обычно, если у вас на кухне собирается гора посуды, а с вами такого не случается, вы никогда не видели такого? По телевизору видели, да? Ну, или горка, или гора, по разным причинам. То вы не приходите на завтра и просто не берете и не наливаете борщ своему мужу в тарелку, в которую вы уже 4 раза наливали борщ. И ты говоришь, этот борщ очень вкусный борщ, потому что это 5-й борщ после 4 борщей. И здесь вкус 5 борщей. Кушай, любимый. Вы аж скривились как-то, да? Не очень приятная история. Но что вы делаете? Вы очищаете эту тарелку, эту миску, этот сосуд для того, чтобы снова использовать это, потому что условие использования – это то, что сосуд должен быть чистым. И здесь написано, «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести». В смысле, в чести это не просто кто-то, кого поставят где-то на высоте и скажут, ну, а теперь, друзья, все склоним наши головы. Нет, в честь почести награды раздает Господь в разных видах. Вот я молюсь, я хочу, я говорю, Господи, я бы хотел быть сосудом в чести. Что такое сосуд в чести? Сосуд, предмет или сосуд, которому оказывает Бог честь быть использованным снова и снова. Снова и снова. Но он здесь говорит, что и так, кто будет чист от всего. Мне понравилось, я посмотрел один перевод этого местописания, один из переводов этого местописания, и это звучит примерно следующим образом. Я сейчас открою в своей Библии. Кто, это перевод РБЦ, кто достигает чистоты и делается сосудом чистым, изящным, тот обретает новое качество на пользу хозяину, к какое качество? Пригодность ко всякому лучшему наполнению. То есть, когда мы ходим перед Богом, мы очищаем себя. Во-первых, я говорю: Господи, я хотел бы быть заинтересован в том, чтобы Ты меня использовал. В том, чтобы всю мою жизнь, будучи Твоим дитем, пусть я не проповедник, пусть я не апостол, не оратор и так далее, но Бог может тебя использовать особенным образом в твоей семье, на твоей работе, в твоем окружении. Бог может тебя использовать. И знаете, мне кажется, что это немного по-другому, когда с одной стороны, и мы должны хотеть этого, с одной стороны, люди соприкасаются с нами в нашей жизни, в повседневности. И совсем другая история, когда Бог работает через нас, когда Бог работает через тебя, когда Бог являет свою славу, свои дела, свой характер, какие-то чудеса или проявления. И когда люди смотрят на тебя и говорят, что «Вау, этот, который ходит мимо нас постоянно, он святой». Помните, да, об одном пророке сказали? Постоянно святой или ходит тот, который ходит постоянно, он какой-то другой. И вы знаете, это наша молитва. И здесь написано, что если кто достигает чистоты и делается сосудом чистым, изящным, тот обретает новое качество на пользу хозяину. Пригодность ко всякому лучшему наполнению. То есть и синодальный говорит: благопотребным владыке и годным на всякое доброе дело. Я бы хотел сегодня как-то, я не могу сказать всего по этой теме, но я хотел бы немножко как-то взбудоражить в вас этот вопрос. Жизнь проходит, дни проходят, месяцы проходят, годы проходят. К сожалению, время убегает, и это валюта, это ценность, которая у нас есть, и мы никогда этого не возвратим уже. Если тебе, как мне, 46 или больше, поверь мне на слово, тебе никогда не будет уже 35. Никогда в жизни, если тебе 46, тебе не будет 35, тем более 20. Тебе может быть только больше, 47. А это обозначает, что 46 вычесть, а сколько осталось, никто не знает. Только Бог знает, правда же? И это наша молитва, это наша цель. И мы говорим: Господи, я хотел бы быть благопотребным, я хотел бы быть сосудом очищенным, который бы обретал постоянно это новое качество быть полезным тебе. Бог хочет, чтобы мы были ему полезны. Мы хотим ли быть полезны Богу, чтобы он мог нас использовать? Может быть, это не совсем такое удачное слово повседневности, которое говорит: Бог хочет тебя использовать. Но я имею в виду это в хорошем смысле этого слова. Если что-то сломлено, если что-то разрушено, если что-то не очищено, образно говоря, то очень часто невозможно это использовать для определенной цели. Если твой компьютер завис, что-то сгорело или по каким-то причинам, не имеет значения. Как-то я забыл выключить компьютер, был скачок напряжения, сгорел блок питания, и мой компьютер потух, закрыл глаза. Как бы я ни пытался ходить вокруг него и благословлять его. Но все, что мне нужно было сделать, это поехать в сервис и заменить эту запчасть, потому что та запчасть сгорела. Для чего? Потому что он мне нужен. Потому что там много всего, там тысячи фотографий, там тысячи, там программы, там информация, там жесткий диск, где хранится столько всего. Я заплатил деньги, чтобы решить эту проблему. и потом еще кое-какие меры принял для того, чтобы в следующий раз этого не случилось. Почему? Потому что он мне нужен. Да, это моя вещь, но он мне нужен. Конечно, мы не можем так прямо провести параллели. Мы Божьи дети, он нас любит. И, знаете, но мы не можем жить всю жизнь только с одним откровением. Бог меня любит, аллилуйя, Бог меня любит, я спасен и иду на небо. Это и много, и мало. Это большое откровение. Это откровение, которое изменило жизнь. Но этого недостаточно. Есть еще откровение в Писании. Есть еще вещи, которые есть в Библии. И там написано, что каждый человек, каждый рожденный свыше, он есть сосуд в Доме Божьем. Ты уже, я уже есть сосуд. Одно из сравнений, одно из, которое мы находим. Понятно, что Иисус сравнивал церковь там и с овцами и так далее. Мы, это все объяснение, объяснение Писания, объяснение истины. Но одно из сравнений, о котором говорит Павел Тимофею, молодому служителю, он говорит, ты должен понять, ты должен увидеть это молодой пастор. Совсем молодой, хороший, хорошего качества, но совсем молодой, он говорит, что ты должен увидеть это, что церковь Иисуса Христа, это дом Божий наполнен сосудами. Для чего они там? Дом Божий это не склад секонд-хенд или сосудов, которые, то есть, которые уже никому не нужны. Дом Божий это дом Божий. Это сосуды, которые должны использоваться для служения в храме. Для принесения жертв, для того, чтобы наливать в них воду, или омывать руки, и так далее. Это аллегория. Но тем не менее, он говорит здесь, и это он говорит прямо, что в большом доме есть сосуды, и сосуды разные. Золотые, серебряные, глиняные, деревянные даже. И я подумал, я не хочу быть деревянным сосудом. Я хочу быть золотым, как уж есть. Если Бог меня сотворил золотым сосудом, тогда я золотой. Но это не влияет на Божье отношение ко мне. Просто у меня есть и у тебя есть предназначение. Бог хочет использовать этот сосуд. Мне кажется, лучше быть глиняным, используемым по назначению, чем золотым, который заброшен где-то на складе. Вам трудно поверить, кто-то скажет, золотые так не забрасывают на склад. А просто не используется, просто не нужен. Иногда, если ты откроешь свой шкаф или шухлядку, или комод, ты увидишь там много ненужных вещей. И почему они тебе не нужны? Откуда ты знаешь? Потому что, как минимум, последние 15 лет ты ими не пользовался. Я просто недавно взял одну вещь, довольно дорогую, у меня был подарок. И просто нам понадобились деньги, я взял, выставил и продал ее. А, как ты можешь? Я говорю, все нормально, просто я ей не пользуюсь. А деньгами пользуюсь. Кто еще пользуется деньгами? Хорошая церковь, все нормально. Поэтому иногда просто, ну, мы не используем это. Если, знаете, если мне нужен мобильный телефон мой, у меня здесь и конспекты, и фотографии, и проповеди. У меня 64 гигабайта, все заполнены. Я с ним всегда. Или не, он со мной всегда. Там много всего. Как-то завис он. И это и хорошо, и плохо. И я единственный телефон, который помню, это телефон моей жены. Один из трех, которые у нее есть. Я думал, Господи, спаси! Я больше, потому что, ну, это нужная вещь, правда же? А если он у тебя лежит год или два, стареет, просто продай это. Или подари кому-то. Это тебе не надо. Очень глубокое откровение. Конечно, Бог любит нас, мы его дети, но он не хочет, чтобы мы лежали где-то в шухлядке, в дальнем ящике, в дальней коробке. Нет. Он хочет, чтобы мы были на видном месте, чтобы мы блестели, как солнце, чтобы мы могли быть использованы им по назначению. И он, Бог, знает, где мы можем быть использованы им. Правда же? Еще есть минут 10 у меня. Можно? Если вы разрешите мне, я скажу от противного. Что такое от противного? Это с обратной стороны пойду. Зайду с обратной стороны. Я просто думаю, Господи, а что за состояние, или в каком состоянии, или кем я должен быть, чтобы тебе было сложно меня использовать? Вот я просто пофилософствую, предположу, ладно, шучу, я скажу, а вы подумайте сами. Потому что, когда Бог использует людей, это вещь, это серьезно. Он не играет с нами в игры. Он строит с нами очень серьезные, глубокие отношения. Это не просто, на два дня, типа, ты мне нужен на два дня. Это навсегда. Вот, я подумал, кого Богу сложно использовать. Одна из категорий людей, которые, я думаю, что Богу сложно их использовать, я не знаю, это о вас, не о вас, я даже не знаю, но я просто скажу это. Это люди, которые у руля сидят в своей жизни и в своем автомобиле. Вы знаете, что любой автомобиль, который движется, предполагает одно место водителя и остальные места пассажиров. И только один может управлять движением. От него зависит все. Как бы нам ни было сложно, например, я думаю, что иногда нам сложно ехать с кем-то, кто у руля, и мы все знаем, что мы рулим лучше, но это не про нашего Господа. Нам, особенно я скажу вам, как на исповеди, что не то, чтобы моя жена водит плохо, просто если она за рулем, у руля, а я сбоку, мне всегда хочется все подкорректировать. Как ехать, где тормозить, куда поворачивать, почему поворачивать. Иногда, когда мы едем в церковь и вообще, когда я сижу за рулем, я еду с супругой, с дочерью, и наша дочь тоже любит подсказать, иногда покомандовать и рассказать. Знаете, что я иногда говорю? Я говорю, молчать! Скажешь, это резко, это грубо, пастор. Иногда так надо. И сзади тишина. Почему? Потому что не могут два человека... Вы не видели, чтобы два человека сидели за рулем в автомобиле? Так нельзя. Не могут два человека управлять автомобилем. Будет авария, будет проблема. Вот этот очень важный вопрос, знаете, Господь хочет руководить нашей жизнью. Он хочет руководить нашими решениями, нашим путем, побеждать в нашей жизни. Я убежден, что Он никогда не собрался, если мы говорим, Иисус, Ты мой Господь, веди меня и благослови. Он скромный, он любит нас, но Он не будет управлять нами средствами GPS. Мы не роботы, но мы можем позволить Ему, если я хочу, чтобы Бог меня использовал. Скажу прямо и на этом закончу этот пункт. Если я хочу, чтобы Бог меня использовал, я понял, мне нужно сесть на пассажирское сиденье в своей жизни. Что-то грустно вы выглядите. Это грустная идея? Нет. Плохая идея? Нет. Богу очень сложно или почти невозможно использовать людей, которые у руля. Мы же говорим, Иисус, Ты мой Господь. Вау, аллилуйя, веди меня, Иисус. Помните эту историю, когда мужик влюбился в двух девушек. Они жили в разном селе, в разных селах. И одна красивая, одна богатая. И никак все потерялся парень, молодой человек. Никак не мог сделать выбор. И говорит, Господи, я Реально, помолился. Вот я сяду в бричечку, и куда лошадки повезут меня на развилке туда. Село Колынівка, чи там Петрівка, чи що там, як воно там. То и будет от тебя, знаете. И вот некий такой мандраж, переживание, потому что это выбор на всю жизнь, знаете, он подъезжает. Вожжи как бы отпустил и молится, да будет воля Твоя, Господи. Да будет воля Твоя, Господи. Господь, веди меня своим путем. Так кто направляет? Господь направляет или я направляю? Это такой философский вопрос, риторический вопрос. Пастор, давайте не будем это все усложнять. Конечно, не будем. А если ты хочешь, если я хочу, чтобы Бог меня использовал, я должен дать ему руль, я должен дать ему управление. Это целый спектр вопросов и вообще, о чем можно говорить в этом смысле. Но это факт. Займи сиденье рядом с Иисусом. Пусть Он поворачивает, пусть Он направляет, пусть Он говорит. Если бы Илья сказал, да мне все равно, я чувствую, я сейчас здесь проверну, я чувствую, я хочу сказать, в этом государстве не будет дождя, я разозлился, Ахав, ты сумасшедший, Изавель твоя отступница, я решил, 3,5 года, воды не будет. Странно. При чем здесь эмоции вообще? Бог поговорил с Ильей и говорит, пойди и скажи то, что я тебе скажу. Не будет дождя 3,5 года на этой земле. По слову Господнему. Не по слову Ильи. Это Ахав понял, что по слову Ильи. По слову Ильи мало что могло бы происходить, правда же, да? Но слово Ильи, оно как-то так со словом Господним было. Не расходилось, правда же, да, в этом вопросе. Еще коротко. Есть еще одна категория людей, которых Богу очень сложно использовать. Диванные эксперты. Пару робких улыбок. Я скажу громче, ближе микрофон. Бог не может использовать диванных экспертов. Кто такие диванные эксперты? Которые все знают, все могут, но сидят на диване. И они могут все, сидя на диване. О чем речь? Я просто скажу, слышали, да? Что такое футбол? Футболистов знаете, любителей футбола, кто любит играть в футбол, кто любит болеть. Мы когда с Антоном иногда болеем, здоровые, но болеем по телевизору в футболе, я говорю, тихо, помнишь, да? Молчи, да успокойся, уши затыкает. И, ну, я тоже такой, куда, как ты мог, куда он пошел? 22 человека, нуждающиеся в отдыхе, и за ними наблюдают десятки миллионов людей, нуждающихся хоть в каких-то элементарных физических упражнениях. Это футбол. Диванные эксперты. Множество верующих сегодня. Конечно, есть те, которые служат Богу в поте лица, есть другие, которые сидят на диване. Ну, я не буду ничего по этому поводу. По-моему, это все и так ясно. Для того, чтобы Бог мог меня использовать, как минимум, я должен подняться со своего дивана. Если я говорю, Господи, я хочу видеть славу Твою в моей жизни, по крайней мере, а как минимум, это то, что я должен встать с дивана и стать на колени и молиться Богу, чтобы Бог меня использовал. Можно еще пару минут взять? Есть еще одна категория людей, которые, мне кажется, Богу очень сложно использовать. Это плотские верующие. Лена, можешь играть? Тут самое такое концентрированное осталось. Без музыки не могу. Ладно, шутка. Елисею, пророку нужна была музыка. Я не пророк, и мне тем более надо. Плотские верующие. Сегодня христианская среда сегодня, церковь Иисуса Христа, переживает, возможно, не лучшие времена, где-то лучшие, где-то не лучшие. Стандарты морали опускаются, вещи, которые нежелательны, очень мягко сказано, становятся нормальными. Неженатые люди живут вместе, люди грешат, они находят объяснение и нормальную теологическую платформу для того, чтобы объяснить то, что они хотят делать и то, что им нравится. Странно, но они поощряют сегодня гомосексуализм, всякие извращения и так далее. Это становится нормой повседневной жизни и так далее. И все эти люди верующие, все эти люди, так сказать, многие из них посещают церковь. Недавно прочитал один пост в Фейсбуке, когда одна семья, у них была прекрасная семья, двое детей, и они там по какой-то причине ушли из церкви. Но они любили друг друга, и потом вдруг жена объявила своему, это американская семья, объявила своему мужу и сказала: «Я не могу, ты супер муж, ты супер человек, но я не могу быть с тобой, потому что я полюбила другую». И они разошлись. Это трагедия. Она просто полюбила другую. Другую. Плоть, грех. Недавно прочитал, Джойс Майер сказала такие слова. Она говорит: «Я много раз в своей жизни делала то, что понимала, что делать не должна. И это был грех». Но она говорит: «Я поняла, что грех и благословение со временем». Она говорит: «Я для себя поняла. Грех и благословение находятся в разных диаметрально противоположных местах. Нельзя искать благословение в грехе». Это ее слова. Она сказала: «Если ты грешишь сознательно, ты можешь, конечно, верить и молиться в благословение, но ты не придешь в место, которое называется благословение, потому что для того, чтобы прийти к благословению, нужно оставить грех». Только потому, что люди больше и больше следуют тренду греха, плоти и оправдывают какие-то вещи, которые греховные, это не значит, что Бог это оправдывает, и Он изменил свое вечное слово. Он не изменил вечное слово. Богу сложно использовать плотских христиан, которые живут в грехе. Я думаю, что Он их навряд ли использует. Да, они могут делать еще что-то, и мы можем, люди, это их право производить какую-то активность, започатковать какие-то проекты и так далее и тому подобное. Но вопрос не в этом. Если Бог в том, где я есть, если Бог, делает ли Бог через меня что-то из того, что я делаю, чья это идея, чьи это планы, чьи это действия? Вот это хороший вопрос. Еще одна категория христиан, которых я сомневаюсь, с трудом Бог может использовать, я в этом сомневаюсь, это отпавшие верующие. Я согласен, сегодня многие люди критикуют церковь. Я не иду в защиту церкви только потому, что я пастор. У меня есть мнение, и я придерживаюсь этого. Вы можете с этим не соглашаться, но я это скажу. У Бога нет плана Б на этой земле. Я не читал этого. У Него есть план А. Это церковь Иисуса Христа. Она может быть несовершенна. Иногда поместные церкви могут быть странные, иногда служители странные, иногда люди ранены из-за того, что, опять же, плоть, грех и какие-то там разные вещи случаются. У Бога нет другого варианта для благословения человечества на этой земле, кроме как это название церковь Иисуса Христа. Я не против организаций, я не против каких-то сообществ и так далее. Но мне кажется... Один пример. Петр, который вместе со своими друзьями разочарованный пришел ловить рыбу, ничего не поймал и встретился снова с Иисусом. Помните, одна из последних глав, последняя глава Евангелия от Иоанна рассказывает нам эту историю. Иисус пришел, встретился, исцелил их, поговорил с ними, благословил их, их жизнь изменилась. И все началось заново, все началось по-другому. Все, он вдохнул жизнь и благодать, и благословение. Но когда человек говорит примерно такую фразу, пусть она звучит не так, но когда он говорит, христианин говорит примерно такую фразу, иду ловить рыбу. И это выглядит так, плевать мне на все, я разочаровался во всех и все и так далее. Богу очень сложно использовать таких людей. Он будет использовать таких людей для того, чтобы очистить их, смягчить, их сердца вылечить. Потому что если бы у Петра не произошла встреча там, вот там, где он ловил рыбу со своими пацанами, друзьями, учениками, которые сказали тоже, все кончено, все, я полностью разочарован, я полностью разбит. Я ни во что не верю. Таких людей много. То, что им нужно. То, что нужно каждому человеку. И то, с чего начинается, то, что производит новое начало, это встреча с Иисусом снова. Обновление, прикосновение Святого Духа, когда он может вполне осознанно сказать эти слова, отвечая на вопрос, люблю тебя, Господи, больше, нежели они. Да, ты знаешь, я такого натворил в своей жизни, ты знаешь, они натворили, а что те ученики, он говорит, что тебе до того, ты следуй за мной. Люблю, Господи. Господи, люблю. Паси овец моих. И я думаю, что Бог с трудом может использовать отпавших верующих для своей славы. И еще последнее. Нам нужно быть свободным от страха. Потому что, помните, апостол Павел пишет Тимофею, и он говорит в 1 главе, 8 стихе, он говорит, «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Нам не надо бояться Иисуса». В смысле, не страх болезни, не страх потерять денег. Нам не нужно бояться Иисуса, нам не нужно бояться Его имени. Нам не нужно бояться быть осмеянным. Нам не нужно бояться быть высмеянным за свидетельство нашего Господа Иисуса Христа. И Павел говорит Тимофею, «Не стыдись свидетельства Иисуса Христа. Не стыдись того, что ты христианин. Не стыдись славы Божьей. Не бойся. Не, простите за это слово, не парься на эту тему. Люби Иисуса, следуй за Ним. Пусть тебя весь мир осуждает. Пусть все скажут что-то плохо в твою сторону. Следуй за Иисусом. Потому что, если мы следуем за Иисусом, мы смело подчиняемся Его призыву. Если мы боимся благовествовать, если у нас есть страх, нам нужно попросить Иисуса, чтобы Он освободил нас. Итак, друзья, это очень важный вопрос. Господь, я есть тот, кем Ты меня призвал. Мы есть Твое священство. Я хочу, Господи, чтобы Ты меня использовал. И я знаю, Господи, что это не будет так, как я хочу всегда, но я должен склониться перед Тобой. Я должен смириться. И вообще это не вопрос отношений человека с человеком, только лишь я сегодня больше не о горизонтальной плоскости, хотя это включено тоже. Это наши взаимоотношения с Иисусом. Я говорю, Господи, Ты сидишь на месте, на том правильном месте. Я пассажир. Я следую за Тобой. Управляй моей жизнью. Направляй меня. Я хочу быть сосудом в чести, который благопотребный. Я понимаю, Господи, что тот, кто достигает чистоты, тот, кто очищает себя, он не просто занимается чем-то, но он дает возможность Тебе, Господь, использовать себя для своей славы. И в этом есть такая благодать, пригодность ко всякому лучшему наполнению, наполнение Его помазанием, наполнение Его славой, наполнение Его силой. Когда ты осознаешь, что ты живешь не впустую, кроме всех забот и дел особенных, которые тебе надо делать, есть Бог, которого рука лежит на твоей голове, на твоей жизни, Он использует тебя по благодати. Давайте помолимся, встанем во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь, за Твою милость и благодать, за Твое благословение. И я молюсь этой молитвой вместе с Твоей церковью, Господи, чтобы Твоя рука, Твоя сила, она была на нашей жизни. Господь, мы молимся. Сегодня этой молитвой мы говорим: Господи, помоги нам быть сосудами в чести, теми, кто очищает себя, теми, кто очищает чашу, очищает свою жизнь, для того, чтобы Ты мог использовать нас для Своей славы в это последнее время, в эти дни, которые Ты нам выделил, которые Ты нам предназначил прожить на этой земле. Господь, мы хотим, встретившись с Тобою, услышать слова ободрения, услышать правильные слова, когда Ты говоришь: добрый и верный раб. Господь, поэтому я молюсь за церковь, поэтому мы молимся вместе друг за друга. Господь, мы молимся этой молитвой. Мы есть Твое священство, но помоги нам очищать себя, помоги нам желать этого, помоги нам хотеть этого, Господи, помоги нам гореть этим, Господь, просто зажги это в нас, внутри нас, Господи, чтобы мы молились этой молитвой, чтобы мы приближались к Тебе, Господи, мы говорили и мы жили этим, Господи, что не только для себя, не только для своих целей, но веди нас, Господи, мы Твое священство. Мы сосуды в Твоем доме, Господи. И это не вопрос людей, Господи, это вопрос наших отношений с Тобой. Пусть каждый из нас, Господь, будет использован для Твоей славы. Я молюсь, чтобы это не осталось в теории, Господи. Мы молимся, чтобы это не осталось просто так, разговорами, Господь, или хорошим посланием каким-то, но пусть это произведет Твою работу в наших сердцах, Господь. Пусть это слово, оно еще раз обновится, пусть это слово еще раз поднимется во имя Иисуса Христа. Благословляю Тебя. Аминь.